Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас сегодня в гостях доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Иванович Болдырев. Здравствуйте, Алексей Иванович.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели.
Алексей Иванович, мы с вами в разное время заканчивали один и тот же факультет, и я у вас учился, не скрою. Ну вот память о тех прежних временах сообщает нам, что прежде всего студента обучали ставить вопрос об основном вопросе философии. В чем заключается основной вопрос философии? Вот. Нам рассказывали, что это вопрос, что первично, да, материя или сознание, ну и оборотная сторона Луны, да, познаваем ли мир, можно ли познать мир. А как же смысл жизни? Смысл жизни не основной вопрос философии?
Ну, экзистенциалисты как бы они отбросили классическую метафизику и сказали, что основной вопрос, вот Камю говорит, о смерти.
Ну, да? Это оборотная сторона, опять-таки, вопроса о жизни, да?
Да, безусловно.
Что такое смерть, нельзя понять, если мы не ответим на вопрос, что такое жизнь.
Вот, и в чем ее смысл? Вы предвосхитили ход моих мыслей. А раз вопрос о смерти, значит, и о жизни. Но... Вы понимаете, поскольку наша с вами специализация все-таки русская культура и русская философия, вот классическая постановка основного вопроса философии в русской культуре удивительным образом сопрягается с постановкой, допустим, западноевропейских экзистенциалистов вопросом о смысле жизни. И по большому счету, если серьезно углубляться в основание, в решение этого вопроса, он все равно окажется связан с фундаментальной философской проблемой.
Ну, по-моему, все Томас Манн сказал «святая русская литература».
Да.
То есть он ей дал вот этот эпитет, потому что это с русской культурой-то был православный.
Безусловно.
А без ответа на вопрос, зачем человек живет, в чем смысл его жизни, каково его отношение к вечности, наверное, не может быть православной культуры.
Конечно. А за этим маячит проблема, что есть жизнь и что есть человек.
Цитата. Евгений Трубецкой. «Смысл жизни». «Крест стал животворящим. Тут разрешение всей мировой скорби. Тот яркий свет смысла, коим разом озаряются бесчисленные круги жизни, природы и человечества. Если в земном открывается божественное, если может быть обожен человек, а с ним вместе и низшие ступени творения, то недаром вертятся бесчисленные колеса мирового механизма. Недаром совершаются серые будничные дела, коими поддерживается существование человеческого рода. Человек когда-нибудь выйдет из этого тяжкого плена. Жизнь не топчется на месте, мир движется вперед к своему пределу. Кругообразные кривые линии мирового движения выпрямляются в мысли о том великом творческом деле Бога и человека, которое заканчивается всеобщим воскресением. И ради этого дела стоит жить, стоит растить поколения, стоит даже умереть, потому что оживает то, что умирает».
Но хотел бы я все-таки начать с другого. Я бы хотел начать с такого семейного предания. Когда умирала моя прабабушка Мария Кондратьевна, а дело было в войну, ее окружили дочери, потому что сыновья были все на фронте. И, причитая, спрашивали ее: «Мама, мама, как же мы жить без тебя будем?» И ответ был такой: «Живите, как Бог велит».
Это как в повести Распутина «Последний срок», да? Там, правда, это собрание, оно немножко так уже забыли люди, да, как причитать. И бабка, умирая, напоминает им, что существует причитание, вот, то есть, по сути, путь души православной. Вот, но это удивительно.
Но она простая крестьянка, mm-hmm. она вот оказалась в Москве, потому что дети приехали, вытащили ее, mm-hmm. и вот в разгар войны она умирает с таким напутствием.
А как Бог велит?
И для меня mm-hmm. это голос традиционного mm-hmm. общества, mm-hmm. голос из глубины веков. Она mm-hmm. простая крестьянка. Mm-hmm. Естественно, что существовала традиция определенная, и это было связано, конечно, с религиозной жизнью, с церковной жизнью, несомненно. Так вот, для человека традиционного общества этой проблемы нет. По крайней мере, в том виде, в котором ставят человек эпохи модерна. Да? На Руси это примерно уже после раскола и петровских преобразований. Да? Вот мы находим там первые такие попытки светского сознания, секулярного сознания поставить этот вопрос. То есть смысл жизни человека проблематизируется, ставится как проблема и очень острая в момент, когда осуществляется такой разрыв между элитными группами, их европейской образованностью, как тогда говорили, да, то есть это синоним слова «культура», и народными массами, которые продолжали жить традицией. Ну, можно в качестве примера привести, допустим, первого русского журналиста, активного искателя смысла жизни, духовной какой-то реализации своей, Николая Ивановича Новикова. Он угу. перепробовал разные масонские системы. Официальная религиозность, внешняя церковь его не устраивала. И вот он постоянно искал смысл жизни. Он ввел в моду, допустим, французских моралистов, Паскаля. Причем фигура чем интересна и чем знаменательна, что первоначально, вот сразу после Петра, была такая развощёкая вера. Ну да, конечно, народные массы темны, невежественны. Но вот свет европейского знания, наука, она решит все вопросы, в том числе вопрос о смысле жизни. Ничего тут страшного нет, да? Достаточно, так сказать, вот овладеть всей полнотой знания, да? Представить энциклопедическую такую картину окружающего мира и человека.
И мы узнаем, ради чего человек
живёт. Конечно.
Да? Но это такая просвещенческая
стратегия. Просвещенческая. А Новиков — это уже реакция.
На усадьбе, где жил Новиков, вернее, от нее только флигель остался, и то не знаю, остался ли до сегодняшнего дня, была дощечка мемориальная, на которой было написано «Ревнителю русского просвещения». Вот, то есть,
с одной стороны, конечно, он был просветителем, с другой стороны, вот эти его просветительские усилия, они сопровождались попыткой выяснить, в чем же все-таки вот смысл человеческой жизни, причем смысл с большой буквы. Вообще, это слово «смысл» в русской культуре особую роль играет, я бы сказал. Это не просто идея, это не просто какое-то вот идейное содержание. Это смысл вещей, смысл процессов. Это их, и это идея этих процессов, связанная с абсолютом.
Ну ведь один из переводов слова «логос» греческого – это и есть смысл. И да. Владимир Соловьев переводит начало Евангелия от Иоанна именно так. Вначале был смысл, и смысл был у Бога, и смысл был к Богу. Да? То есть, по идее, логос – это не просто слово, а это речь, это высказывание, у которого есть смысл. Потому что если высказывание представляет собой набор слов и звуков, то оно бессмысленное, оно не является высказыванием. У всякого высказывания есть смысл. Вот, то есть вот эта логосность смысла. Ну, это все понятно, это хорошие слова, мы вот произносим правильные, высокие, вот возвели уже смысл к Евангелию. А где он, смысл-то? Часто бывает, что человек, живущий и даже ходящий в церковь, и молящийся Богу, теряет этот смысл. И есть даже такое понятие «смысл утрата». Вот у нас один из гостей, священник, это слово произнес в эфире. Что делать тогда? Поможет ли здесь философия человеку обрести смысл? Кого ему читать?
Вот вы понимаете, я продолжу вот эту мысль о фундаментальном разрыве постпетровскую эпоху в русской культуре. Вы понимаете, возник такой особый интерес и даже ревнивый интерес у интеллигенции, формирующейся в России, к народу, к народным массам. Особенно показательна в этом смысле фигура Толстого. Он всячески пытался присмотреться к крестьянину. Ну как ты живешь? Вот ты живешь в традиции. Как ты формулируешь для себя? Как ты решаешь те смыслы, те вопросы о смысле жизни, которые чуть не довели меня до самоубийства?
Финал Анны Карениной, да, где Вронский ищет смысл в разных текстах, книгах, а потом слышит ответ от крестьянина. Да. Жить по-божьи, вот в чем смысл. Да? Да, и да, этот смысл его поражает, пронзает, как некое откровение.
Вот Толстой и в своих дневниках, в своих попытках создать какие-то философские трактаты, в своих художественных произведениях прежде всего, конечно, он производит впечатление человека, буквально помешавшегося на вопросе о смысле человеческого существования. Да, вот по Божьей правде, но, будучи образованным человеком, он не может до конца отождествиться с крестьянином. Он не может воспроизвести те, может быть, латентные, неявные смыслы, но которые работают в жизни простого крестьянина, которые обеспечивают ему вот это пребывание в смысле. Потому что смысл жизни крестьянина – это жизнь в смысле. Вот в том церковном, религиозном смысле, который хранит православная вера.
Вот вы очень хорошо сказали, что есть как бы поиск истины, а есть пребывание в истине.
Конечно.
То есть тот же самый смысл, когда человек ищет и меняет как бы свои позиции, мировоззрение, да, убеждения, иногда религии. А есть жизнь, где человек, может быть, твердо знает это. Может быть, он не является философом, но через традицию, через жизнь в традиции он получает этот смысл, да?
Конечно.
Правильно я понимаю?
Конечно. Причем этот смысл не должен носить какой-то внешний характер. Он должен быть свободно избран человеком. Он должен быть принят человеком свободно. И он должен радоваться, пребывая в этом смысле. Вот, мне кажется, это такие вот критерии несомненные. Потом, ну, чаще всего эту проблему несколько абстрактно, так сказать, ставят. Вот в чем смысл человеческой жизни? Ну, хорошо, есть жизнь порнозвезды, а есть жизнь, ну, допустим, буддийского монаха, который с 9-летнего возраста пребывает в монастыре. У них разная жизнь. Более того, можно сказать, что, ну что между ними общего? Только биологические, так сказать, формы органического существования, да и то они дышат там, там в буддизме принята другая система дыхания. И какая-то жизнь ближе к смыслу, какая-то, наоборот, отдаляет человека от подлинного, универсального смысла.
Потому... А в чем здесь проблема? В том, что один человек, вами помянутый, живет телом и страстями тела, а другой стремится к удалению от тела и от страстей, к жизни духа, и поэтому его жизнь более наполнена смыслом? Или в чем-то еще?
Нет, все-таки природа человека универсальна, и мы можем сказать, что человек, который живет только телом, он, конечно, удаляется бесконечно от сущностных, от сущностной природы человека, от подлинных форм жизни, подлинных форм существования, а следовательно и от смысла существования. Недаром, кстати, сказать, вот в конце прошлого века, в начале этого, голливудские звезды, значит, полезли в буддизм. И вообще в неоспиритуализм и восточные традиции. Они очень активно этим интересовались. По принципу дополнительности. Потому что, ну, душа по природе христианка, да, и все-таки сознание недостаточности, неполноты тех форм существования, которые ты ведешь, оно бывает очень остро. Оно...
Душа по природе христианка, поэтому надо в буддизм, да?
Нет, ну, по крайней мере, поскольку, значит, с христианством там напряженно весьма, да, в этих многообразных евангелических и вообще протестантских сектах фактически, да? Поэтому они решили, что буддизм, оно надежнее, понимаете?
Из огня-то в полымя, как говорили по-русски. У Герцена был цикл статей, да, «Буддизм в науке». Вот, то есть буддизм как некая форма ухода от действительности, как некий такой аскетизм, как другая крайность. Вот, то есть мы вот жили похотью, жили человеческими страстями, а теперь мы буддисты, вот, и, может быть, на день, а через день мы снова вернемся туда, да, то есть такое стремление к экстремуму, да?
Ну да.
Вот почему
да.
Действительно Запад ищет истины в этих восточных религиях, в дзене, да? Может быть, вот стремление к такому экстремуму, к другой крайности?
Как патриот православия, я бы сказал, что они не знают настоящего христианства. Вот в чем беда.
Вот. Ну, православие, оно же западное. Не призывает никого там биться головой об стенку, там, или снять себя все там, и это самое, перемениться там полностью. Православие все-таки это религия, которая признает ценность ведь жизни, да?
Безусловно.
И ценность тела, и ценность каких-то разумных наслаждений, да? То есть это не докетическая религия. Докетизм – это учение о призрачности всего человечества, что надо сразу развоплотиться и в какую-то энергию превратиться, там, в духа, в спиритуальное существо. Это не православие.
Ну, да, с этим, конечно, нельзя не согласиться.
А вот есть у смысла какая-то формула? Вот смысл жизни – это поститься, молиться и там...
Значит... Вот вы хотите сразу быка за рога. Нет, так не получится. Надо постепенно подходить. Как говорил Ницше, танцуя подходить.
О, Ницше и смысл жизни. Ну, для многих наших радиослушателей это, наверное, будет такое опасное сравнение, да?
Ну, ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что вообще традиция восприятия Ницше в русской культуре, она создает, в общем, какую-то такую подушку безопасности для читателя, который, допустим, впервые знакомится с творчеством этого выдающегося, несомненно, философа.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Иванович Болдырев. Мы говорим сегодня, пытаемся говорить о проблеме смысла жизни, о поисках смысла жизни, о том, возможен ли этот смысл в церкви, вне церкви, да, вот, и вот пока что мы дошли до того, что так просто формулу смысла жизни изложить нельзя. Должна быть какая-то подушка, танец, и только после этого мы подступимся, может быть, к смыслу. Но простые люди, крестьяне, они уже живут в смысле. То есть им не надо задавать этих вопросов, потому что у них есть органическая целостная культура. Да? Вот им, по сути, не надо заниматься философией. Хотя Николай Анофричевский писал, что крестьянин по природе своей стихийный философ. Его интересуют вещи очень практические, приземленные, простые, как вспахать землю, как убрать урожай, но и вещи очень высокие, философские. В чем смысл жизни? Это вот в характере русского народа, у Лоскова есть вот такая мысль. Но если крестьянин на этот вопрос находит для себя ответ, то вот люди образованные, люди, вкусившие просвещение, очень часто отчаиваются и даже говорят, не надо искать ответ. Вот тот же Герцен, которого мы уже упомянули, разочаровался в смысле жизни. Зачем люди живут? Так себе. Родились и живут. Кто-то думает, что смысл ребенка в том, чтобы стать взрослым, а смысл ребенка в том, чтобы играть, пишет Герцен с того берега. То есть это явная установка на отрицание смысла, потому что смысл — это цель, это конец, а важен процесс, важна сама жизнь, а не ее смысл для того же Герцена. Как вот можно ответить на такую аргументацию? Принять ее, согласиться, отказаться от поисков, как говорит герой «Вечеру Клер» Гайта Газданова, пей, ешь бифштексы, целуй женщин и не задумывайся ни о каком смысле жизни, потому что ты не найдешь его никогда. Если будешь искать, то застрелишься.
Ну, это безнадежная, мне кажется, попытка подражать непосредственной жизни человека, который уже вкусил прелесть рефлексии.
Размышления,
который,
да?
Размышления. Угу. Который уже вот новоевропейский просвещенческий дух несет в себе. И поэтому притвориться крестьянином, да, можно, конечно, но все равно ты при этом ты можешь внешние формы повторить, как Константин Леонтьев, который надевал русское платье, а крестьяне принимали его за персиянина. Угу. Понимаете? Все равно ты не будешь своим. Все равно ты уже отравлен рефлексией, и поэтому тебе нужно сформулировать этот смысл. В конечном счете тебе нужно совершить интеллектуальные усилия для того, чтобы сформулировать для себя цель, задачу, которая охватит все твое существо, всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим. Ты будешь привержен этому смыслу и бросать свою жизнь на алтарь великого делания, которое принесет тебе настоящее человеческое счастье, а может быть и сверхчеловеческое. Вот мне кажется так.
Цитата. Семён Франк. «Смысл жизни». «Основное дело человека состоит в действенном утверждении себя в первоисточнике жизни, в творческом усилии влить себя в него и его в себя, укрепиться в нем и тем действенно осуществить смысл жизни, приблизить его к жизни и им разогнать тьму бессмыслия. Оно состоит в молитвенном подвиге обращенности нашей души к Богу, в аскетическом подвиге борьбы с мутью и слепотой наших чувственных страстей, нашей гордыни, нашего эгоизма, в уничтожении своего эмпирического существа для воскресения в Боге.
Ну, поэтому делание – это не всегда смысл, да? То есть поиск смысла и делание, как работа.
Работа. Да? Вот смотрите.
А что сначала? Надо смысл найти, а потом делать? Вот, или надо, не зная смысла, все-таки делать, вот, трудиться?
Значит, в свое время молодой Бунин и молодой Бердяев были потрясены, значит, одной фразой Толстого. Толстой говорил, ты можешь и не найти смысл, но то, что ты его ищешь, угу, уже придает какие-то формы осмысленности твоему существованию.
Газданов, кстати, то же самое говорит. Ну да, Клер, да. Но ищи его, ты не найдешь его, но ищи, как человек ты его обязан искать.
Обязан искать. Угу. И это путь своего рода. Вот что такое смысл жизни, допустим, я не знаю, для выдающегося философа, вот его считают всех времен и народов, для Гегеля. Что такое смысл отдельного человеческого существования? Смысл – это попытка отождествиться с самодвижением понятия. Твоя целостная личность не интересует философа. Интересует только твой разум, твоя диалектическая способность, диалектический потенциал твоего разума. Вот насколько полнее ты поймешь самодвижение понятия, движение абсолют, настолько ты и обретешь этот смысл.
Я честно, вот когда представляю себе Гегеля, который действительно был философ такой почти экстатический, он почти мистик, приходящего усталого из университета после лекций, который он читать не умел, студенты к нему плохо ходили, вот, не очень любили, как Гегель читает. И вот он приходит усталый домой, открывает шнапс, наливает себе рюмку. Ему ничего не надо уже, никакой философии, да? Ну, тот, что телевизор не включает, потому что тогда не было телевизора, да? Вот, то есть вот у смысла тоже есть какая-то своя изнанка, да? В какое-то время человек устает, сдувается, стушевывается, как говорил Достоевский, и сдается, и говорит, все бессмыслица. Вот.
Но при этом, да, среди детей ничтожных мира, быть может, так сказать, Гегель усталый с рюмкой шнапса подсчитывает там пфеннинги, там талеры, я не знаю, какая монета туда ходила, тогда ходила. Вот. Он, конечно, может предстать бюргером таким, обывателем, как угодно. Но это, несомненно, человек, переживший абсолютно экстатические состояния.
Ну, он конформист же, Гегель. Он Наполеона принял, когда тот в Берлин вошел, сказал, что это абсолютная идея, абсолютный дух, который вошел в Берлин.
А вот насчет Гегеля, я...
Прусскую монархию прославлял, считал, что это цель и конец истории, да?
Нет. Но я сначала закончу. Вот когда он написал феноменологию духа, он долгое время отходил и в одном из писем сказал, я не знаю, где я был, в том или в этом мире, когда писал это сочинение. Потому что это была череда абсолютных творческих таких вот экстазов, вдохновений.
То есть смысл жизни в творчестве, да?
Я не думаю, что он придумывал вот эти отношения понятий, высасывая их из пальца. Конечно, это было экстатическое состояние. Без него истокой тайны гегелевской философии, феноменологии духа понято быть не может.
Ну, здесь можно согласиться, что действительно, да, вот такие взлеты творчества – это вершина.
А что касается его абсолютного конформизма, то я рискну такую историко-философскую гипотезу выдвинуть. На мой взгляд, она не лишена оснований. Потому что Гегель был большой такой озорник, любил пошутить. Это человек с двойным дном всегда. Вот я люблю цитировать его фразу о том, что все мы должны разгадывать загадку великого человека. Но об этом чуть-чуть позднее.
Да, потому что у нас в гостях сегодня очень интересный человек, доцент философского факультета МГУ, философ, который сам ищет ответ на этот вопрос о смысле жизни, Алексей Иванович Болдырев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию радиостанции «Вера» и продолжим наш сегодняшний разговор о смысле жизни в философии.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.